Мы читаем труды Бааля Сулама, предисловие книги Паним Меорот Умасбирот, страница 145, трудов Бааля Сулама. Предисловие к Паним Меорот Умасбирот, уста мудрого. 15 пункт. И сказано, мы удостоились понять продолжение стихов по поводу греха древопознания, добра и зла, глубина которых огромная, и наши мудрецы, раскрывшие в них пять, скрыли своими словами еще 10 пядей.
То есть что происходит? Есть парцуф. Желание получать, которое получило какой-то порядок. Через четыре стадии прямого света он создал, сформировался с помощью правильного окружения миров, называемых Алама, скрытия этого высшего света, который Парцуф только может удержать. Парцуф называется Нашама. Миры Ламот, слово Алама, скрытие, то скрытие света, которое он может выдержать. То есть он находится внутри этого света бесконечного. В парцуфе имеется 9 сферот и малхут. 9 сферот называется хесед, а малхут называется состояние, в котором малхут называется цдака. Окружающий свет называется Эмет, истина. Есть еще мир, который мы должны выяснить. Мы еще не очень поняли, что это за мир такой. Четыре формы светов, которые воздействуют на желание получать, чтобы получило форму совершенного парцуфа, и весь свет вошел бы в него как единый свет. И тогда будет Творец один, и его имя одно, имя это Кли, Творец это свет, и все будет существовать в форме конечного исправления, Гмартихуна. Об этом, собственно, и говорится. Всякие имена, названия, в которых мы путаемся, вы можете их записать, потом забыть, потом опять. Это не проблема. Постепенно это устаканится. Хорошо, и так есть парцуф, девять первых, малхут, света вокруг. И мы должны понять, как мы приходим к его исправлению. Да.
И вот в начале всего сказано, и были Адам и жена его оба наги и не стыдились. И знай, что облачение есть внешнее кли, как сказано в древе жизни, врата объяснений Абия, и потому Писание спешит показать нам причину греха древопознания. Как сказали наши мудрецы о стихе, страшно дело его для сынов человеческих, что ложное обвинение возвел ты на него. То есть грехопадение было приготовлено для него заранее.
То есть он был обязан прегрешить, то есть войти в получение ради получения, сказать, я хочу еще, мне наплевать, каким образом, я не могу делать никакого расчета на удовольствие, а только получить удовольствие. Так, желание получить, приходит к своему настоящему состоянию, когда раскрывает себя, что вот таково оно, да.
И в этом смысл слов, что были Адам и жена его от сотворения, без внешнего кли, только со свойствами внутренних килим, происходящими от системы святости. И потому не устыдились. Другими словами, не почувствовали своего недостатка, ведь стыд означает ощущение недостатка, хиссарона.
То есть они не поняли, что есть опасность получить ради получения.
И известно, что ощущение хиссарона является первой причиной наполнения хиссарона, подобно тому, что ощущающий свою болезнь готов принимать лекарства. Однако тот, кто не чувствует, что он болен, будет, несомненно, избегать всякого лекарства. И эта роль действительно возложена на внешние кли, которые, будучи частью строения гуф и будучи свободны от света, так как происходит от пустого пространства, порождает в нем чувство пустоты и хиссарона. И он стыдится этого, и потому обязан вновь наполнить этот хиссарон и притянуть недостающий ему окружающий свет, который должен наполнить его это кли. И на это указывает написанное: «И были Адам и жена его оба наги и свободны от внешнего кли, и потому не стыдились, то есть не ощущали своего недостатка и были не способны достичь цели, ради которой они были созданы».
То есть есть еще желание получать, и они не ощущают того, что он вообще относится к ним каким-то образом, и не могут воспользоваться им. И потому цель творения заключается в том, чтобы свет смог заполнить все кли, были бы творить сотворение в одном пространстве, не может произойти. Таково состояние перед грехом. Понятно? Да.
Рав, я запнулся в этом образе. Мы говорили, что есть 9 первых сферот, и Малхут есть. Орпними, Тетришнут называется Хезет, Орпними, Малхут называется Цдака. Если есть Орпними в Малхут, который называется Цдака, справедливость, что тогда еще пусто, что еще не наполнено?
По-видимому, все наполнено. То, что раскрыто. Но, видимо, еще не все раскрыто. Есть еще хиссароны, которые не ощущаются. Не ощущаются. Маленький ребенок. Он бегает голым и не стесняется этого, да? А ты? Да, стесняешься. Почему?
Ну, есть, потому что...
Родился какой-то хиссарон. Так и тут, у Адама и Евы. Нет, у метода хиссарона, они были на уровне животного, поэтому называется ангел. Ангел — это уровень животного, а не уровень человека. Человек, подобный Творцу, он стыдится. А в том создании не было стыда, то есть еще не раскрылся хиссарон, относящийся к уровню человека. В этом все? То есть нечем меня спрашивать. Не стыдились, да? Все. Они были на уровне животных. Не этих животных, а животных в райском саду, неважно. То есть нет хиссарона. На уровне, на котором они могут именно там, в этом хиссароне, могли бы доставить наслаждение, быть подобными Творцу. Адам, от слова «подобный», подобный Творцу. А пока, покуда мы животные, мы не можем. Мы не можем уподобиться Творцу. Это все. Это понятно, Нив? Я вижу, что нет. Именно ты стесняешься. Стесняешься спросить, почему? Ну, спроси. Не о чем спросить особенно. Ну, ладно, Хаим, что у тебя? Как Нив. Здорово. Есть же целая группировка, которая без стыда. Да.
Рав, это не совсем понятно. Потому что, когда у человека пробуждается хиссарон, это же хорошо, почему это считается стыд?
Называется стыд, потому что он чувствует себя, отдаленным от Творца, отделенным.
Да, но ведь это продвижение, он чувствует.
Я не знаю, что такое продвижение. Знаешь, он отделен, и мне плохо. Я чувствую, что мне плохо, нехорошо, что я хочу ликвидировать этот хиссарон или наполнить его. Одно из двух. Но не жить с ним.
И когда он чувствует себя отделенным, это сочетается стыдом?
Да, конечно. Да. Ты не хочешь спрашивать? А у тебя нет микрофона. Очень хорошо, что так. Каждый раз должен просить.
Вы отметили этот хиссарон уровня человека. Что это значит, хиссарон уровня человека? Вы говорили об этом.
Это хисарон, которым он чувствует себя голым. Что значит голым? То есть у него есть еще хисароны, желания, но они не могут наполниться. Не могут наполниться. То есть я нахожусь в состоянии, когда у меня нет покрытия. Хисарон, который не могу заплатить, оплатить его. Стыд. Допустим, я поел в ресторане, вдруг я засовываю руку в карман, а кошелька нет. Что теперь делать? Все смотрят на меня. Что такое, как это может быть? Я готов, я не знаю, что сгореть от стыда. Если это человек, как ты, то ты пойдешь на кухню, будешь мыть посуду до конца дня. Но мне неудобно так сказать, потому что я уважаемый человек. Что же мне делать? Я порожден Творцом и нахожусь в таком хисароне. Надо понять все это. Есть разница между уровнем животного и уровнем говорящего, разница, как разница между Творцом и Творением. Потому что на уровне человека он подобен Творцу, он находится в состоянии, когда он может как бы сотворить, он может привести к новому творению. А на уровне животного он находится полностью на уровне как животное по отношению к человеку, у них ничего такого нет, они просто существуют, а человек может сделать с ним все, что хочет. Они даже не понимают уровень человека, они не чувствуют его, они не могут думать об уровне человека вообще. То есть разница огромна. А потому выходит, что этот уровень называется стыдом. Да.
Процесс, который вы сейчас отметили, он позитивный,
очень положительный и очень драматичный. Так поймите же, что происходит, вы не слышите? Когда человек чувствует разницу между собой и животным, разницу между животным и Творцом.
Это
огромная разница. Я не могу описать этого, я не ощущаю в полной мере все это. Но все наши стыды, они, весь любой стыд происходит от этого, когда стеснялся чего-то в жизни, садился, много раз ловили тебя на чем-то, да? Вот так вот. Разница. Разница. Стыд происходит от окружающего света, я ощущаю, что есть другой уровень. Животное не чувствует. Животное находится среди людей. Скажи, какое-то животное, допустим, коту, который украл сметану, стыдись, а он становится красным, начинает потеть. Есть вот у меня один.
Ну,
скажи, иди скажи ему что-нибудь. То есть, то, что Творец сотворил, с одной стороны, он сделал их подобными животным, а с другой стороны, дал им в какой-то мере частично уровень человека. С одной стороны, это подарок, а с другой стороны, это удар, когда у тебя есть, если ты живешь в джунглях, и тебя нечему завидовать, кроме своего соседа, у которого есть еще на 2 манго больше, и на этом все заканчивается, то нет стыда. А если ты приезжаешь, например, из джунглей в Нью-Йорк, и видишь, что у всех есть, и там кадиллаки, и что тогда происходит?
Кино.
Зависть.
Кино.
Зависть. Зависть к уровню говорящий человек. Ну, однако.
Однако нужно как следует понять величие этого. Величие этого Адама, который являлся творением, делом рук Творца и жены его, который Творец наделил разумом, биной, еще больше, чем его, как сказали мудрецы в объяснении, и перестроил Творец всесильный ребро, и каким же образом они отступились и стали подобны глупцам, не смогли уберечься от хитрости змея. С другой стороны, этот змей, о котором Писание свидетельствует, что он был хитрее всех зверей полевых, как мог он произвести такую глупость и тщету, что если они отведут плод древа познания, они превратятся во всесильного? И как эта глупость свило гнездо в их сердцах. А кроме того, ведь ниже приводится, что не из-за пробуждения, не из-за побуждения стать всесильным отведала она с древа познания, а в простоте из-за того, что хорошо дерево — это для еды, и так далее, что на первый взгляд является побуждением животным.
Но только начало всех выяснений, которые будут дальше. Да, Йохай?
Учитель, я не уверен, что это связано. В постижении тоже есть три линии?
Именно три линии в постижении. Само постижение — это третья средняя линия.
И там тоже есть три линии. Ощущение такое, что это не только здесь написано, написано еще в других местах.
Да.
Это Хесед, Цдака, он пишет об этом, там, об исправляющих мир и прочее.
Это то же самое. Только в другом, с помощью других слов.
То есть это тоже строение, только пишет об этом другими словами.
Он говорит себе так. У нас имеется в творении неживой растительный животный. Что такое говорящий? Говорящий как бы не существует в творении. Говорящий — это добавка к уровню животного, когда он хочет уподобиться Творцу. Его основа — уровень животного. И с этим нет никаких проблем. Пусть существует, но добавка — то, что он сам выстраивает Творца в себе. И эта часть называется Адам, человек. Поэтому написано, что человек и животное восславят Творца. То есть в каждом есть часть, которая является животным, и есть потенциал, такая частичка, которая может уподобиться Творцу. А потому во имя этой возможности он называется человеком. То есть надо развить эту часть. Это именно то, чем занимается наука Каббала. Если бы не это, все были бы подобны животным.
Мы развиваем?
Мы стараемся. Стараемся. Я надеюсь, что мы приближаемся к этому практически. Не только мы, а мы хотим привести к тому, чтобы все творения в этом мире увидели эту возможность. Все, что мы на самом деле, все, что нам надо, это только это. Только уподобиться Творцу. И в этом мы придем к полному наполнению. Когда Творец наполнит нас. Пожалуйста.
Ну. Что значит, что его жена наделена большим умом, больше биной?
Ну, погоди, погоди, скоро он разовьет эту мысль. Пункт 16.
16 пункт. И следует знать суть двух видов выяснений, которые у нас происходят. Первое выяснение называется выяснением добра и зла. Второе выяснение называется выяснением истины и лжи. Это означает, что Творец заложил силу выяснения в каждое творение, и она действует в нем, принося всю желаемую пользу, ведя его к желанному совершенству. И вот первое выяснение. Есть телесная сила действия, которая работает через ощущение горького и сладкого, и она не приемлет и отталкивает форму горького, потому что для нее это плохо, и она любит и приближает сладкое, поскольку это хорошо ей. И вот этой действующей силы вполне достаточно в неживом растительном и животном, существующих в мироздании, которое она приводит к завершению желаемого совершенства. К ним добавляется род человеческий, в котором Творец заложил интеллектуальную силу действия, которая работает во втором выяснении, названном выше, отталкивая ложное и пустое, вызывая отвращение вплоть до тошноты и приближая истину и всякую пользу с большой любовью. И это выяснение называется выяснением истинной лжи и имеет место только в роде человека. У каждого в своем объеме. И знай, что эта вторая сила действия была создана и появилась у человека из-за совета змея. Ибо от сотворения у него была только первая действующая сила, выясняющая добро и зло, которая была вполне достаточно для его пользы на тот момент. И я объясню тебе это на примере. Если бы праведники получали вознаграждение согласно своим добрым деяниям, а грешники наказывались за свои дела и за грехов своих в этом мире, то святость определяла бы у нас как реальность сладкого и доброго. А ситра ахра определялась бы у нас как реальность плохого и горького. И таким образом заповедь выбора проявлялась бы у нас в виде «смотри, я предлагаю тебе сладкое и горькое, и выбери сладкое». И таким образом все люди были бы уверены в достижении совершенства, ведь они без сомнения избегали бы преступления, поскольку оно было бы для них плохо, и днем и ночью без перерыва были бы заняты заповедями Творца, подобно сегодняшним глупцам, занятым делами тела, его грязью, поскольку это для них хорошо и сладко. И так было и с Адамом Ришоном, поскольку он был создан Творцом, и он поместил его в Эдемский сад, чтобы он обрабатывал его и охранял его, как заповеди, и охранять его — это запретительные заповеди. Его исполнительными заповедями было и есть, и наслаждаться от всех деревьев сада, а его запретительными заповедями было бы нес от древа познания добра и зла. При этом исполнительная заповедь была сладкой и приятной, а запретительная означала отдаление от плода горького и тяжкого, как смерть. И не стоит удивляться, как такие заповеди могут называться заповедями и работой, ибо мы находим такое в нашей сегодняшней работе, когда благодаря наслаждению в шаббат и в праздники мы удостаиваемся высшей святости, а также отдаляясь от разных гадов и насекомых и всего, что противно душе человеческой, мы получаем вознаграждение. И вот ты видишь, что выбор в работе Адам Ришона был в виде «и выбери сладкое», как сказано выше, и получается, что одного лишь материального вкуса было вполне достаточно ему для всех его целей, чтобы знать, что заповедал Творец и чего он не заповедовал.
То есть заповедь и то, как мы выполняем эту заповедь. Если я могу выполнять заповедь с помощью выяснения горького и сладкого, то понятно мне, это понятно, между тело, небо, собственно, раскрывает мне все. И выбери сладкое. То есть, если бы Творец сказал мне, выбери горькое, то тоже было бы мне понятно, что я должен выбрать. Только была бы проблема, как выполнить это, поскольку я бы должен был работать против своего неба, против чувства, ощущения. Но само выяснение было бы очень, весьма очевидно, горькое или сладкое. Понятно?
Но.
Ну.
Бек.
Бек.
What does it mean? It says, and we are also rewarded with retiring from reptiles and insects and everything that one finds loathsome. What does that mean?
Переводчик не может перевести обо всяких гадах там и насекомых. Также, отдаляясь от разных гадов и насекомых и всего, что противно душе человеческой, мы получаем вознаграждение.
Да, это доброе, добро и зло. Взяв, мы можем выполнять, выбери сладкое или наоборот. И не выбирай горькое. Так это выглядит, когда я своим небом, своим чувством могу выяснить наверняка, что такое заповедь, а что такое нарушение. Что, каково желание Творца? О чем говорится? Не думайте, что это просто, что если я буду выяснять что-то с помощью вкуса, допустим. Это не только вкус, поскольку я должен принять это как то, что Творец заставляет меня делать, обязывает меня делать. Если я беру что-то и ощущаю в этом огромную сладость, то я знаю, что мне это можно есть, можно мне это есть, поскольку мне сладко, вкусно, или поскольку Творец заповедовал. Если из-за того, что Творец заповедовал, то передо мной огромная работа. И о, еще какая работа? Даже неизвестно мне, не ясно, легче ли это, если я буду выбирать сладкое. Может быть, легче было бы, если бы это было горьким. Потому что тогда мне надо было бы преодолеть горечь, я бы преодолевать собственное наслаждение, когда я сам по себе хочу что-то, и мне было бы легче. И выбери сладкое. Понятно? А если горькое, если я касаюсь чего-то, каких-то гадов и насекомых, не знаю чего, и я ощущаю в этом горечь, то мне противно, я выбрасываю их, я удаляюсь от них, я отдаляюсь от них, я делаю это, потому что они вызывают во мне просто такую реакцию гадкую. Или я делаю это из-за того, что Творец заповедовал. То есть я должен... Необходимо огромное противоречие и на горькое, и на сладкое, отказаться от собственного мнения и пользоваться своими чувствами объективно, как бы не мое. И тогда я смогу сказать, что да, я выполняю заповедь Творца, а не заповедь собственного неба. Понятно? Всем понятно. Кроме «давай, Мотя».
Из
всего этого процесса мы не слышали о намерении. Есть ли здесь намерение? Если это сладкое, то какое должно быть намерение?
Нет намерения, если это сладкое. Если сладкое, я выполняю. Я знаю, что я должен выполнять. Теперь, почему я выполняю, после того, что я выполняю? Почему? Потому что мне сладко или потому что Творец хотел? Творец обязал. Если Творец обязал, то я должен преодолеть сладость. Потому что не из-за сладости я пользуюсь этим, а из-за того, что это указание Творца. Если это горькое, и я удаляюсь от него, я должен также преодолеть отторжение и не пользоваться этим, а только из-за указания Творца. То есть то, что ясно, это мое ощущение, которое говорит мне, это есть, а это не есть. То есть этим занимайся, этим не занимайся. Мне это ясно, но мне не ясно, осталось неясным. Как это назвать? Мне не ясно, как я буду это выполнять, поскольку Творец заповедовал, или потому что для меня это сладко или горько. Я должен сделать сокращение, экран, урхозер и так далее. Все надо сделать. Я хочу, чтобы постепенно мы приблизились к пониманию, что здесь произошло с Хавой.
Тут есть два категории, две категории знать, что это завет Творца, а потом намерение отделять одно от другого. То есть, когда Творец заповедал,
то, что передо мной находится сладкое и горькое, а Творец говорит мне, выбери сладкое. Понятно ли, что он хочет? Но понятно ли мне, что я делаю это ради того, чтобы выполнить заповедь Творца? Или поскольку это мне сладко? Я должен отдалить себя от ощущения сладкого и привести себя к состоянию нейтральному, как будто мне это не сладкое и не горькое. И тогда я начинаю с этой точки принимать это, что оно сладкое, только потому, что Творец мне заповедовал.
А где же входит, чтобы насладить его?
Потому что это приятно мне, Творцу, а не моему небу. Постепенно это очень-очень такое нежное, тонкое, но очень важное. Без этого у нас нет никакого понимания греха. Как они прогрешили, как все это произошло. Что Раме?
В духовном парцуфе, когда приходит Ор Макиф, он приводит к парцуфу, к перевороту, происходит битуш, желание очиститься, новое желание. То есть Кли больше не может оставаться в предыдущем состоянии, когда Ор Макиф действует на него. Мы сказали, что Макиф — это истина. Когда человек продвигается на миллиметр к истине, он видит, насколько состояние ужасно, тяжело и не может удержаться в этом состоянии. То есть он должен производить
дело в истончении экрана, но это не левайвент, не клипот.
Он как бы должен снова проверить свои намерения. Для чего ты делаешь? Ты хочешь ли это отдавать или нет? То есть в условиях творения есть такая загвоздка. То есть ради себя или ради Творца? То есть никогда он не может прийти к какому-то равновесию, он должен прийти и стать как Творец. То есть возникли условия, что творение всегда чувствует себя плохо.
Иначе не будет творением, но обязано быть отличным от Творца, и потому находится в желании получать, а Творец в желании отдавать. И уподобиться он может только в намерении. То, как Творец хочет отдавать ему, то есть все, что творение делает в своем желании получать, чтобы отдавать Творцу, для этого он должен сделать творение, экран, обратный свет, и пользоваться только силой противостояния в той мере, в которой оно имеется у него. А насколько нет, оставаться пустым.
Я попробую перевести понимание этого процесса, сравнить с попыткой нашей распространить правду человечеству, а 99% предпочитают вообще не смотреть на это, продолжать наслаждаться жизнью и не выяснять, где правда, где ложь, и просто наслаждаться, и все, а ты иди своей правдой обратно, и тебя даже будут ненавидеть, если ты пытаешься им доказать свою правду и со всеми доказательствами. Как же все-таки что-то можно изменить?
Не волнуйся. Главное — делать то, что мы в состоянии, а Творец доделает за меня работу. У меня нет с этим никакой проблемы. Да.
Переход от горького к сладкому, от правды к лжи. Для этого нужно согрешить, то есть грех заложен, обязан быть.
Я не знаю, о каком прегрешении ты говоришь?
Ну, чтобы перейти от горького и сладкого к правде и лжи.
Я не знаю, что там перед ними. Пока что есть Адам и Ева, два животных, которые ходят голыми, как все остальные прочие животные, не стесняются этого, и все. Об этом говорится. Теперь вопрос. Как породить в них хиссарон к уровню человека, которого у них нет?
То есть это вынуждает их совершить грех?
Не знаю.
То есть она должна вкусить?
Ты знаешь заранее? Я не знаю.
Не, но он пишет ведь об этом, что змей убедил их попробовать этот плод древопознания.
Посмотрим. Мы еще не дошли до этого. Я не знаю, что это за змей. Не знаю. Я тебе говорю, я не спешу. То, что он пишет здесь, достаточно. Не-не, об этом мы не будем говорить. А что ты там хочешь все время? Постоянно.
Откуда у Адама была сила преодоления, когда он получил указание наслаждаться всеми деревьями сада, и это была заповедь для него, пользоваться всеми деревьями сада, есть это наслаждение, где он мог преодолеть это наслаждение?
Не было у него силы преодоления, как на уровне животного, нет никакого преодоления, животное. Живи, наслаждайся.
Почему же это не стало прегрешением? Почему это не стало получением ради получения?
Я не хочу прыгать. Вы такие умники. Вы можете наслаждаться от всех деревьев сада, от всего. Кроме какого-то получение, которое относится к древопознанию. Что за древопознание? Не знаю. Какое желание может наполнить с его помощью? Не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Еще не написано об этом. Поэтому я не хотел дать тебе спросить все время, а ты постоянно полчаса уже с рукой вверх. Что, Влад? Вы спрашивали о том, что написано.
Ну, приблизительно то же самое. Когда мы находимся в том же состоянии, у человека есть желание, он приходит на урок, нет желания, он приходит на урок. То есть он не делает это, потому что Творец заповедал.
Правильно. То есть ему поэтому говорят, делай это хотя бы во имя товарищей. Есть средства.
Через это средство.
Да, это средство, если он действует согласно этому средству, от любви к ближнему, к любви к Творцу, от отношения к группе. Через отношение к группе ты придешь к правильному отношению к Творцу.
Но чтобы достичь того, чтобы делать это как завет Творца, должен пробудиться стыд?
Да, выстрои стыд. По отношению к товарищам, да.
То есть неважно, есть у меня желание, нет у меня желания. Я делаю это.
Будет у тебя желание. Если у тебя будет стыд, у тебя будет желание.
Чтобы прийти к этому, чтобы делать это именно потому, что я хочу делать, потому что Творец хочет, чтобы я так сделал, чтобы я пришел и участвовал. чего нам не достает для этого?
Слушать то, что я говорю. Вы разбегаетесь в разные стороны. Хорошо, мы продолжим или перейдем к статье свободе. Что вы думаете? Кто за то, чтобы продолжать? Кто за статью свобода? Одно и то же. Ну ладно. Нет вопросов. За границей практически.
О,
Африка.
Лошумим?
Не слышим.
Лошумим?
Не слышим.
О, Ну.
Не может говорить. Ладно. Да, закончили с Африкой. Остался Новосибирск. Так, товарищи пришли в такую ночь на урок. Пожалуйста.
Доброго времени суток. Вот мы говорили о стыде. И вот, а вот чувство вины — это что такое? Как вот можно использовать это?
Нет, погоди, они еще не сделали никакого прегрешения. Потом, после того, как они прегрешат, тогда у них будет такое ощущение, они раскроют, что такое вина. А пока у них нет таких решимот в кли. Мы знаем, как в физике, все еще нет данного, который называется стыд. Нет. Стыд — это различие между двумя ступенями, когда я ощущаю, что мне не положена более высокая ступень. Это различие, может быть, стыд, потому что я смотрю на других. У них есть то, что я, то, чего у меня нет, тоже стыд. Может быть, я смотрю на что-то, что я что-то сделал, вдруг раскрывает все, насколько я был не в порядке, то по отношению к мнению общества, то, а у нас еще нет тех отношений, нет с чем сравнить между тем, что есть и чего нет, чтобы мы почувствовали из этого стыд. Москва.
Лошумим.
Не слышно.
Слышно?
Да.
С Новым годом.
Вас также.
Можно узнать, что такое насладить Творца в себе?
Насладить — это называется наполнить хисарон. Очень просто. Есть что-то, чего не достает, и тогда я наполняю это недостающее. Все.
А в себе это имеется в виду, что имеется в виду? Десятка или что это?
Битухи, кен, битухи, они
в себе, да. Я не знаю, как хисарон есть снаружи. Я только знаю тот хисарон, который находится внутри меня. Я должен взрастить, пестовать хисарон в себе, который называется доставлять наслаждение Творцу настолько, что, чтобы этот хисарон стал большим, что я наполняю его и ощущаю наслаждение. И это наслаждение, которое я испытываю, оно связано с Творцом, а не то, что это какие-то иллюзии или фантазии. И ощущается во мне и хисарон, потребность отдавать Творцу, и то, как я ему отдаю, и то, как он наслаждается от меня, и то, как я наслаждаюсь от того, что наслаждается Он. Все эти вещи, все эти процессы должны раскрыться во мне. И это во мне. То, что вне меня, я не знаю. Я вообще не знаю, есть ли что-то вне меня. Это просто так я себе представляю. Есть большой мир, люди, творец, творение, все это. Вот так. Это называется «доставить наслаждение Творцу».
Привести меня к Нему?
Да. Чтобы ты построил внутри себя мир весь, материальный, духовный, все, чтобы было в тебе. И тогда в тебе будет то, что называется Творец, и ты чувствуешь, что ты наполняешь его, и он наслаждается тобой, и ты наслаждаешься от того, что ты наполняешь его. Все в тебе.
Лихаем, с Новым годом.
Лихаем, шанатова. Липулану.
А еще можно?
Всем нам.
Раз, раз.
Да. Но.
Да, Раф. Вот тут еще такая категория, когда я вижу всех исправленными. Но это получается как бы внутри знания. А как... Ну, что это за признак такой, когда я вижу всех исправленных? Это хорошо или плохо, или это промежуточное какое-то состояние? Как к нему относиться?
Это промежуточное состояние. Промежуточное состояние, когда мы должны... Ну, это как сейчас мы видим, как это было... Внутри того парцуфа, который назывался Адам Ришон, который был на животном уровне, и как сейчас мы видим, что добавляется к нему часть, которая называется говорящая, начинает стыдиться, когда получает ради себя, а вдруг он обнаруживает, что в нем есть такой хиссарон, потом стыд, когда он не может наполнить этот хиссарон, и тогда Творец дает им экран, там пошил им какие-то одежды, то, что называется. С такого уровня. То есть посмотрим еще все это. Это вещи как раз-таки интересные. Ну хорошо, я вижу, что мы уже не сможем перейти к следующей части, нам уже не осталось много времени. Может быть, в этом продолжим? Да? Где?
Пункт 17.
Да.
А теперь поймем хитрость змея, о которой мудрецы добавили, чтобы мы знали, что сам облачался в него. И это потому, что слова его были очень возвышенные.
Посмотрите, сколько у нас вдруг появляется героев в этой истории. Есть змей, есть сам, самамавит, ангел смерти. Как мне представлять все эти вещи, я не знаю. Это в желании получать происходит. Это такие элементы желания получать, потому что кроме Творца есть желание получать. И разные формы, разные образы желания получать, они здесь... проясняются, и мы их выясняем. Нет ничего, кроме этого. То есть есть там разные части, разные отделения внутри желания получать, и вдруг раскрываются такие вещи. Змей и сам. Ну, давайте посмотрим.
И вот он начал. Верно, что сказал Всесильный, не ешьте ни от какого садового дерева.
То есть есть желание получать, которое называется змей. И внутри желания получать, которое называется змей, есть еще более внутреннее желание, которое называется сам. Допустим, змей, он там сам змей. Даже можно представить змея. Но есть там у змеи яд, да, жало такое вылезает там. Там
это сам.
И вот он начал. Верно, что сказал Всесильный, не ешьте никакого садового дерева. То есть он вошел с ней в разговор. Поскольку женщине не было заповедано Творцом, как известно. И потому он спросил ее о путях выяснения. Другими словами, откуда ты можешь знать, что древо познания запрещено? Может быть, вам запрещены все плоды сада? И сказала жена змею, от плодов садового дерева можем есть, не ешьте от него и не касайтесь его, а то умрете. Есть два больших уточнения. Первое, ведь касаться никогда не было запрещено. Почему же она добавила запрет? Два, потому что она усомнилась в словах Творца. Не дай Бог. Ибо Творец сказал, смертью умрете, а женщина сказала, а то умрете. Неужели возможно, что она не верила словам Творца еще до грехопадения? Однако женщина ответила ему в соответствии с вопросом змея, и потому она знала, что запретил Творец, ибо все деревья сада сладкие и приятны, и годны для еды, так как это древо внутри сада, она уже была близка к тому, чтобы коснуться ему, и ощутила при этом вкус тяжкий, как смерть. И сама она и доказала, что как следствие ее выяснения существует страх смерти даже из-за касания. И потому она стала больше понимать запрещающие заповеди, о которых слышала от мужа. Ведь нет мудрее опытного, а то умрете, указывает на касание. И, по-видимому, ответ был совершенно достаточным. Ведь кто станет спорить, отрицать ощущение вкуса другого?
Понятно или нет? Вы уже устали. Ну, сейчас Ниф даже может сказать, что он не понимает. А прежде ты стеснялся.
Мы должны пытаться поменять, понять то, что здесь написано, как с системной точки зрения.
Я не знаю по поводу системы. По крайней мере, понять написанное.
Это историю саму по себе.
Саму историю. Какая разница?
Нет, это важно.
Что значит понять историю эту?
Понять историю, то есть общее понимание того, что здесь написано, она попробовала, нет мудрее опытного, поэтому он сказал, смертью умрете.
Да, нужно было прочитать этот рассказ, услышать, понять этот рассказ согласно его по развитию, последовательности, а потом перенести его глубже, более внутренний.
То есть что значит глубже?
Чтоб ты знал, о чем идет речь, что жена и муж ее это две части в парцуфа нешама. И почему жена не последовала, а муж последовал? Есть древо с греха древа познания. Почему она приблизилась и почувствовала вкус смерти, и поэтому сказала даже не приближаться к нему, не касаться. Вот эти вещи мы должны понять, прочувствовать внутри, представить себе этот рассказ, это относится к нашей душе. Это выяснение, которое мы должны думать. Он просто так нам это пишет, и, между прочим, это не объясняется. Во многих местах не доходит до этого. Ты видел еще, чтобы об этом рассказе было написано такое?
Можно понять, допустим, каковы ответы на вопрос, который вы сейчас задали.
Прежде всего, мы будем читать то, что написано.
Еще раз. Строчка «И тогда умрете» указывает на касание. И, по-видимому, ответ был совершенно достаточным. Ведь кто станет спорить и отрицать ощущение вкуса другого? Однако же змей отрицал его и сказал, «Умереть не умрете, ибо знает Всесильный, что в день, в который отведаете от него, откроются глаза ваши» и так далее. следует уточнить, какое отношение сюда имеет открытие глаз. Однако и в самом деле нечто новое и более возвышенное сообщил он ей, ибо он доказал им, что глупо думать, что Творец сотворил в своем мире нечто плохое и вредное. Ведь нет сомнения, что относительно Творца это не является плохим и вредным. А это горечь, которую вы ощутите даже при приближении к касанию, существует только для вас, поскольку эта еда должна поднять вас на большую высоту. И поэтому в момент этого действия вы нуждаетесь в большей святости, чтобы все ваше намерение было доставить наслаждение Творцу для осуществления намерения, с которым вы были созданы. И потому он кажется вам плохим и вредным, чтобы вы поняли дополнительную святость, которая от вас требуется. Однако, в день, в который отведаете от него, означает, если будет ваше действие в святости и чистоте, ясным как день, тогда и вы будете как всесильный, знающий добро и зло. Иными словами, как относительно Творца он, безусловно, сладок совершенно одинаковым образом, так же для вас добро и зло будет совершенно одинаково сладким и приятным. И все еще остается место сомневаться в доверии к змею, так как Творец не сообщил ему этого сам. И потому змей поспешил сказать, ибо знает всесильный, что в день, в который отведаете от него, откроются глаза ваши. Другими словами, со стороны Творца является лишним сообщать вам это, поскольку он знает, что если вы обратите на это внимание, чтобы есть, исходя из святости, откроются глаза ваши самостоятельно, чтобы понять высоту его величия, ибо почувствуете в нем удивительную сладость и наслаждение. И потому он не должен сообщать вам, так как он вложил в вас силу выяснения, позволяющую самим узнавать, где ваша польза. И тут же сказано, и увидела жена, что хорошо это дерево для еды, и что оно вожделенно для глаз, и так далее. То есть она не положилась на его слова, а пошла и выяснила, согласно своему знанию и пониманию, и осветила себя дополнительной святостью, чтобы доставить наслаждение Творцу и завершить ожидаемое от нее намерение. И ни в коем случае не для собственного наслаждения. И тогда открылись глаза ее, как говорил змей, и увидела жена, что хорошо дерево для еды, что произошло благодаря тому, что она увидела, что оно вожделенно для глаз. То есть еще до того, как она коснулась его, она почувствовала сладость и большое вожделение при одном лишь взгляде на него. И такого желания она еще не испытывала ни к одному из деревьев сада. И еще и стало ясно, что желанно это дерево для познания. Другими словами, потому и даны вожделение и желание к этому дереву издали, более чем ко всем деревьям сада. То есть, чтобы познать о нем, что для того, чтобы вкусить от него, они и были созданы. И оно и является всей целью, как открыл ей змей. И тогда, после всех этих решительных выяснений, она взяла от его плодов и поела, и дала также мужу своему, и он ел. И Писание точно использует слова «с ней». Другими словами, с ее чистым намерением, то есть только на отдачу, а не ради собственных потребностей. И на это указывают слова «дала мужу своему с ней», то есть с ней в святости.
Непонятно. Почему понятно? Ну, я тебе говорю, что ничего не понятно. Прежде всего, жена выяснила, что это хорошо. Почему тогда Адам берет плод и подает ей, наоборот, она должна давать ему. Он ведь ничего не выяснял, не производил этого выяснения. С какой стати вдруг он производит это действие? Да.
Я думаю, он хорошо написал, только отличное предупреждение. Если нет плохого или злого, но это то, что они ощущали горечь даже от касания, то есть все воображаемое как будто. И он пишет только с вашей, для вас еда должна, поскольку еда должна поднять вас на большую святость, для этого требуется действие. То есть, собственно, то, что он говорит, вы только представляете себе, вам кажется, что это плохо. В одном предложении он объяснил, мне так кажется, он, как он пишет.
Мы еще вернемся, потом посмотрим.
Нет, он так классно написал, то, что это все надумано, то, что вам кажется, все думают, что это история.
Ты говоришь со стороны змея.
Ну, змей, конечно.
Ладно. Хорошо, есть еще такие?
Ну. זה קשה נורא לבנות יחס.
Тяжело выстроить отношение к змею. С одной стороны, он поднял их с уровня животного на уровень человека.
Друзья, вы находитесь в начале рассказа, и вы уже начинаете производить здесь такие выяснения, отношения к этому, отношения к тому. Проникните глубже. Постарайтесь понять само действие. Что такое муж, что такое жена, что такое змей, как это приходит изнутри желание получать, как это пробуждается, почему именно через ту часть желания получать, которая называется жена, происходит, и почему потом муж дает ей. Нужно увидеть картину сначала, а вы уже после этого. Ну, хорошо, я рад, что вы такие. Ладно, ну хорошо. Хотите снова пройти или продолжим?
Шов.
Снова.
Пункт
17.
Да.
Пункт 17. А теперь поймем хитрость змея, о которой мудрецы добавили, чтобы мы знали, что сам облачался в него. И это потому, что слова его были очень возвышены. И вот начал он с «Верно, что сказал Всесильный, не ешьте ни от какого садового дерева». То есть он вошел с ней в разговор, поскольку женщине не было заповедано Творцом, как известно. И потому он спросил ее о путях выяснения. Другими словами, откуда ты можешь знать, что древо познания запрещено? Может быть, вам запрещены все плоды сада? И сказала жена змею, от плодов садового дерева можем есть и так далее, но не ешьте от него и не касайтесь его, а то умрете. И тут есть два больших уточнения. Первое, ведь запрет касаться никогда не было запрещено. Почему же она добавила этот запрет? Два, что она усомнилась в словах Творца, ибо Творец сказал, смертью умрете, а жена сказала, а то умрете. Неужели может быть, чтобы она не верила словам Творца еще до грехопадения? Однако жена ответила ему в соответствии с вопросом змея, и потому она знала, что запретил Творец, ибо все деревья сада сладкие и приятны, и годны для еды, так как это дерево внутри сада, она была уже близка к тому, чтобы коснуться его, и ощутила при этом вкус, тяжкий, как смерть. И сама она и доказала, что как следствие ее выяснения существует страх смерти даже из-за касания. И потому она стала больше понимать запрещающие заповеди, о которых слышала от мужа. Ведь нет мудрее опытного, и «а то умрете» указывает на касание. И, по-видимому, ответ был совершенно достаточным. Ведь кто станет спорить и отрицать ощущение вкуса другого? Однако же змей отрицал его и сказал: «Умереть не умрете, ибо знает Всесильный, что в день, в который отведаете от него, откроются глаза ваши».
И вопрос. Она была близка к плоду, она почувствовала, что это нечто особое, даже просто приблизиться к нему. Поэтому сказала, что нельзя. Змей говорит: нет, нельзя только есть, но не приближение запрещено. И змей прав, потому что действительно не было запрета со стороны Творца на касание. О чем же здесь говорится? Подумайте. Мы продолжим. И подумайте. То есть змей, получается, прав. Он говорит со стороны Творца, жена, она как бы заблуждается, это желание получать, и утверждает, что даже при приближении чувствуется, что это смерть. То есть даже не хочет приблизиться. Кто из них говорит правду? Женщина или змей? И почему Творец сделал так, что касание не запрещено? Что это дает? Что у нас? Какое выяснение должно быть за счет касания? Через касание. Какое желание получать пробуждается с помощью усилия, но это пока что не разбиение. Где мы такое видим? Из того, что мы изучали в ТЭС, в Птихе. Как мы можем себе это представить? Ну, вы подумайте. Продолжим.
Еще раз отрицал. Однако змей отрицал его и сказал: «Умереть не умрете, ибо знает Всевышний, что в день, в который отведете от него, откроются глаза ваши», и так далее. И следует уточнить, какое отношение сюда имеет открытие глаз. Однако, и в самом деле, нечто новое и возвышенное сообщил он ей, ибо он доказал им, что глупо думать, что Творец сотворил в своем мире нечто плохое и вредное. Ведь нет сомнения, что относительно Творца это не является плохим и вредным, а это горечь, которую вы ощутите даже при приближении к касанию, существует только для вас, поскольку эта еда должна поднять вас на большую высоту. И потому в момент этого действия вы нуждаетесь в большей святости, чтобы все ваше намерение было доставить наслаждение Творцу для осуществления намерения, с которым вы были созданы. И потому он кажется вам плохим и вредным, чтобы вы поняли дополнительную святость, которая от вас требуется. Однако в день, в который отведаете от него, что означает, если будет действие ваше в святости и чистоте, ясным как день, тогда и вы будете как всесильный, знающий добро и зло. Иными словами, как относительно Творца, он, безусловно, сладок и совершенно одинаков, так же и для вас будет добро и зло совершенно одинаково сладким и приятным. И все еще остается место сомневаться в доверии к змею, так как Творец не сообщил ему этого сам. И потому змей поспешил сказать: «Ибо знает Всесильный, что в день, в который вы отведаете от него, откроются глаза ваши». Другими словами, со стороны Творца является лишним сообщать вам это, поскольку он знает, что если вы обратите на это внимание свое, чтобы есть, исходя из святости, то откроются ваши глаза самостоятельно, чтобы поднять высоту его величия, ибо почувствуйте в нем удивительную сладость и наслаждение. И потому он не должен сообщать вам, так как он вложил в вас силу выяснения, позволяющую самим узнавать, где ваша польза. И тут же сказано: «И увидела жена, что хорошо это дерево для еды, и что оно вожделенно для глаз». То есть она не положилась на его слова, а пошла и выяснила по своему знанию и пониманию и осветила себя дополнительной святостью, чтобы доставить наслаждение Творцу и завершить этим ожидаемое от нее намерение, и ни в коем случае не для собственного наслаждения. И тогда открылись глаза ее, как говорил змей, и увидела жена, что хорошо дерево для еды, что произошло благодаря тому, что она увидела, что оно вожделено для глаз. То есть, что еще до того, как она коснулась его, она почувствовала сладость и большое вожделение при одном лишь взгляде на него. И такого желания она еще не испытывала ни к одному из деревьев сада. И еще и стало ясно, что желанно это дерево для познания. Другими словами, потому и даны вожделение и желание к этому дереву издали, более чем ко всем деревьям сада. То есть, чтобы познать его, что для того, чтобы вкусить от него, они и были созданы. И оно и является всей целью, как открыл ей змей. И тогда, после всех этих решительных выяснений, и взяла она от него, от его плодов и поела, и дала она также мужу своему с ней, и он ел. И Писание точно использует слова «с ней», другими словами, с ее чистым намерением, то есть только на отдачу, а не ради собственных потребностей. И на это указывают слова «дала мужу своему с ней», то есть в святости с ней.
Понятно?
О, есть лану Шауль.
О, у нас есть Шауль.
Надо понять, жена дает мужу, а не муж жене.
Ты видишь? Но он дает ей потом. Как это происходит?
Что потом? Тут написано и в тексте в Торе, то, что жена съела и дала мужу.
Дала мужу, а здесь?
Здесь тоже написано, жена дала ее мужу, то есть Адаму.
Написано,
она дала ле иша, то есть его, ее мужу.
Да, ну и?
Я просто раньше слышал наоборот, поэтому не понял. То есть желание получать дает желанию отдавать.
Да, это как в Торе. Угу. И? Это то, что хотел сказать? И что? Левич, что там с тобой?
Согласно пункту, Нахаш говорит им, что это можно есть, но только при правильном намерении. То есть это вроде правильно. То есть, где же он их обманул? То есть просто намерение было неправильно. Он сказал, это предназначено для еды, но только если есть святость, есть правильное намерение, то чем же он им помешал?
Не знаю.
Ну, я да.
Не знаю.
Нив.
Нив.
Что означает жена? Это желание получать. А если да, то что он там делает в исправленном райском саду? Почему там находится не только муж?
Если пока что нет запрета, в чем проблема?
Желание получать.
Это желание получать, которое не раскрылось относительно человека, это все относительно творения. Если нет на него запрета, то он находится.
Пока еще не проясненное, нужно его выяснить, что такое сад, ган, эден, что такое эц, древо, знание, древопознание и так далее.
Как может быть, чтобы желание получать, делая выяснение? Рош Парцуфу должен делать выяснение, а не гуф.
Ну хорошо, но желание получает в своем намерении то, что производит на себя исправление, и когда производит исправление, выстраивает рожь, и в рожь производит исправление, но когда они были на уровне животных, они на уровне человека, у них нет рожь, есть рожь только, чтобы понять, это сладкое или горькое. Это животный уровень, а уровень говорящий, это уже, когда действует не согласно вкусу сладкое горькое, а согласно правде и лжи. Это относится либо к творению, либо к Творцу.
Не очень понятно, какой там парцов, духовный парцов. В райском саду мы знаем, что есть рожь парцов, гуф парцов. Все расчеты должны производиться в рожь.
Да.
И вдруг
все миры относительно Адама, это не уровень творение, только система. Это не само желание получать, а желание получать, которое проходит исправление, сокращение, экран, отраженный свет, и начинает работать с собой, над собой. Он называется Адам, Доме, подобный Творцу, иначе он не желание получать, которое относится к творению. Нет на него никакого запрета.
И поэтому жене можно делать выяснение, желание получать, делать выяснение, потому что сладкое и горькое.
Сладкое и горькое, это им позволено делать.
То есть парцов на уровне хай не делает расчетов в рожь?
У него нет рожь. Делает расчет только на сладкое и горькое.
Для чего ему тогда? Как может быть? Зачем тогда Творец дает ему заповеди? Почему на него даны действия, которые мы говорили раньше, а сейчас он должен сладкое с намерением ради отдачи?
Да, потому что с него, с животного уровня, развивается уровень говорящий.
Нехаке. Лемахар.
Подождем до завтра. Снова пройдем, и вы увидите, как это все налаживается потихонечку. Мы сегодня много прошли.
Все.
Теперь у нас есть еще вопрос небольшой. Мы готовим книгу Хаима на иврите, и, очевидно, начнем читать ее в пятницу. В пятницу утром. И часть урока у нас будет чтение этой книги и обсуждение. Я очень прошу, тот, кто согласен, не согласен, нужно все это выяснить, потому что этим вы выясняете в свой духовный путь. Вы хотите этого или не хотите этого? Как вы хотите? Чтобы вам было понятнее, где вы находитесь. Ну и? Закончим на этом. Да. Кос.
Друзья, я очень сильно благодарю вас за то, что могу находиться здесь вместе с вами. Я очень много у вас научился. Я хотел бы поблагодарить всех, в особенности Раву. Я хочу пожелать вам года исключительно удачного, огромного объединения, великолепного конгресса, любви, чтобы покрыло все прегрешения. И, Рав, на самом деле мы все очень любим вас. И огромное спасибо за возможность, которая была у меня здесь. Столько научиться от вас и от всех товарищей. Все усилия товарищей, которые проделали ради меня. Я уезжаю сегодня, возвращаюсь в Голландию. Я буду слушать, я лечу ночью, то есть я буду слушать вас в наушниках. И меня не будет на экранах, но в сердце я с вами здесь с товарищами. Итак, лахаем и отлично всем года.
Спасибо тебе. Мы ждем тебя на конгрессе.
Возвращаемся к вечерним урокам. Вы приглашаете смотреть сегодня вечером в Бешетрате 6 живой урок с Равом Лайтманом на сайте Свиватова. Без четверти 6 до 7:15. Без четверти 6 до 7:15. Утренний урок. Вечерний урок.
Вас
спрашивают, может быть, начать в круглое время.
Что вы думаете, я не знаю.
6
это рано. Что вы думаете, 6 это рано?
Нет.
Может быть, 5 рано?
5
это рано, 6 нет.
А? Ютертов 6 варева?
Ну, лучше, может быть, 6:15.
А, Мирайвали 6.
От без 15 6. Вы хотите из 6? Лучше 6.
Топ, а знат хирби 6.
Начнем в 6. Исправьте там рассылки все. 6 до 7, 1 час. Стоит приходить на 1 час. С 6 до 7:30. Это поздно? Нет?
Как за Чеварева?
Так до 7:15. Это проблема. С 5:30 до 7. 5:30, говорят, это рано. Что делать? Все кричат до 7. Если до 7, так надо начать в 5:30, как и было. Ну, так как было, мы видим, что люди не успевают. Они приходят, опаздывают на 15 минут до получаса после начала урока. Так что нам делать? Ну, порекомендуйте мне.
Ну...
Без 15:06. Ну, да, хорошо.
Так, повторим. Утренний вечерний урок сегодня с без 4:06 до 7:15. Живой урок с Равом Лайтманом. Можно смотреть его на сайте Свиватова. Спасибо за телезрителям. Доброго вам дня. Курс «Основы науки Каббала». Мы рады позвать на ознакомительные курсы. На курс «Основы науки Каббала» сегодня встреча будет в Кацрине, 1 января, а 2 января в Афуле. Подробности по записи, записи на сайте телефоне и песня.
Преодолев туман, где правда есть, а где пустой мираж. Encontrarás con
Cause if your day feels like the night, I'll help you step into the light. Because together we can make the darkness bright. Соединим, и мы достигнем нашей цели слиться с ним. Juntos en unidad, la solución en tus manos está. Together we can make the darkness bright. Open your eyes,
open your eyes.
Oh, look up to the skies,
look up to the skies.
Cause if your day feels like the night, I'll help you stand.